Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Все люди, верующие и неверующие, обращаются к небу. Все имеют претензии и жалобы. И все ищут справедливости у Бога, потому что не находят ее здесь, на земле. Но одни продолжают доверять Богу, а другие нет. Так кто виновник несправедливости? Есть ли у человека справедливый защитник? И кто вступится за человека? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И уже по обыкновению главный комментатор книги Иова, пастор Московской евангельской церкви, благодать Божия, Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, добрый день всем.
Да, как вы понимаете, мы продолжаем наши, я вот хотел бы какой-нибудь эпитет такой, да?
Экскурс.
Экскурс или наши разговоры, не скучные разговоры о сложных вопросах книги Иова. И как вы понимаете, сегодня мы будем продолжать говорить о друзьях Иове. Да, о которых мы и говорили. Но вот мы попробовали с Петром сформулировать, значит, какой-то набор тем, да, которые есть в разговорах. Вообще, вот, друзья, интересно, когда вы разговариваете, например, если вы верующий, то вы разговариваете со своими друзьями. И если это серьезный разговор, я понимаю, что это в жизни-то не так часто получается, да, нужен как бы какой-то повод, день рождения, когда приедешь на дачу особенно, да, вот за городом, никуда ж не сбежишь, вот, и, значит, машины, политика, в конце концов, заканчивается, и начинаются настоящие разговоры, да, и вот, ну, и, соответственно, если вы верующий, если вы неверующий, то какие темы вы поднимаете, да, в своих разговорах, интересно, пишите нам. Но понятно, что у Иова и его друзей как бы не тот повод, да, они пришли утешать, довольно сложно этот процесс у них проходит, как мы поняли. И вот в прошлый раз мы говорили о разных темах, в том числе и о том, почему процветают злодеи, да, этот вопрос ставит Иов. Да, причем после долгих препираний со своими друзьями вдруг этот вопрос появляется. Сегодня мы поговорим про такой интересный вопрос, как справедливость, Бог и справедливость. Эти вопросы возникают. А вот скажи мне, Петр, а тебе не кажется, что книга Иова вообще пронизана каким-то ожиданием Христа? Самая ранняя книга Библии, да? Уже пронизано ожиданием Христа, то есть вот каким-то мессианским ожиданием, да, Христа, заступника, защитника, кого угодно. Вот и вся книга, мне кажется, говорит именно об этом, нет?
Ты знаешь, я бы сказал так, что вот ожиданием того Христа, о котором мы знаем или о котором нам рассказывают с кафедры, наверное, нет. Но потребность у Иова появляется по мере разговора с друзьями, потребность в свидетеле, который его бы оправдал, угу. Который бы заглянул в его сердце, посмотрел, что, какие переживания у него, и который бы засвидетельствовал о его жизни, вот какая она у него. И в этом смысле мы говорим скорее вот, о заступнике, о свидетеле, об адвокате. Немножко это дает нам новый ракурс посмотреть на Христа с новой точки зрения и увидев в нем не только юридического, знаешь, такого, вот он оправдал наши грехи, а вот того, кто вступается за нас, видя в нас нечто хорошее. Ведь когда мы говорим, что Христос пришел на землю, чтобы искупить наши грехи, мы как бы говорим, ну, у нас они есть. И мы на этом базируемся. Вот если у нас есть грехи, Христос за нас вступится. А Иов говорит, что помимо того, что нужен вот такой искупитель, нужен заступник, который бы сказал, что я хороший, который бы, вопреки всем ложным обвинениям друзей, просто бы посвидетельствовал о том, что с ним порядок. То есть с ним порядок. с миром не все ладно. И в этом смысле это открывает нам что-то новое, потому что мы привыкли, ну, как бы основываться на том, что Он выкупает нас, искупает нас, вот наши грехи, а вот что Он видит в нас нечто большее, чем просто грешников. Вот об этом мы как-то упускаем, и книга Иова дает нам понимание, что Христос видит нас нечто большее, чем грешников, и нас есть за что любить.
Вот скажи-ка мне, сейчас я буду тебя пытать практически каленым железом, вот, ты разграничил, да, немножко там пытался ответить, но меня не удовлетворил твой ответ, вот скажу честно. Вот, ты разграничил Христа, которого, вот, которого нам представляют, который, или о котором мы слышим с кафедры, да, или о котором мы можем свидетельствовать, да, с тем Христом, который мы видим в книге Иова. Все-таки, а какого Христа мы видим с кафедры, слышим и в проповедях, и о котором мы свидетельствуем? И чем он отличается вот, от того заступника, защитника, да, мессию, который прям вот виден в... по крайней мере, ожидание которого и запрос на которого есть у Иова.
Да, я еще раз, я повторюсь, может быть, я не так объяснил, но мне кажется, что главное отличие в направлении. Христос искупает наши грехи и концентрируется на нашем плохом. А Иову нужен тот, кто будет сконцентрироваться на его хороших качествах и скажет друзьям, допустим, или всему миру, что Иов не таков, как вы его представляете. Ему нужен свидетель, который скажет, что он человек, и что вот, вот он Иов. Понимаете, не тот, кого вы там рисуете. Ведь последние обвинения там на третьем круге уже, они были очень серьезные. Он там и сироту обижал, и вдову обижал. И они были такие суровые. То есть если проследить вот это вот начало, то есть первый круг был очень аккуратный, второй посмелее. А в третьем круге уже никто не стеснялся и просто поливали грязью Иова. Там, я уже не помню, целая глава посвящена тому, какой ужасный Иов. Там просто камня на камне на нем не оставили. Разбили его в пух и прах. И человек, находящийся в такой ситуации, он, ну я же не такой. Да, со мной случаются недоразумения и грехи, но я не такой, как вы меня хотите представить. Зачем вы меня стираете в порошок? То есть я снова хочу вернуться. Ему нужен свидетель, который бы сказал, что Иов хороший. А мы привыкли говорить о Христе, который говорит, они плохие, я их искуплю. Иов, вот его ситуация дополняет нам и говорит о Христе нечто больше, как о том, кто видит нас только плохое. И Христос видит нас много хорошего. Да? И да, Он искупает наши грехи, но Он и свидетельствует о том хорошем, что мы делаем. Так что мне кажется, что наша концентрация на том, что Христос искупает, только искупает плохое, она отличается от того, что нужно Иову. Иову нужен тот, кто засвидетельствует. Но ему и нужен и искупитель. Да, ему нужен искупитель, он так и говорит, я увижу его еще. Да. И в этом смысле взгляд у Иова 4000 лет назад, или сколько там, я уж не осмелюсь так точно говорить, более полный, чем сегодня у нас. Потому что все, что мы говорим о Христе, ну, сводится к одному, он искупает наши грехи. А Иову нужен и искупитель, и свидетель, и тот, кто поддержит его, и тот, кто заступится за него, и тот, у кого он найдет утешение. То есть это такое небо, в котором можно окунуться. Вот, да? То небо, которое вот всем нам не хватает. И когда, если бы мы говорили о справедливости, то нам не только вот справедливости не хватает, нам не хватает хорошего отношения в этом мире к нам. Просто хорошего отношения. Исходя из книги Иова, он попадает в мир, вот когда вот с ним случилось несчастье, он попадает в мир, где ему говорят, что он плохой. И мы, когда с нами случается несчастье, нам говорят, что мы плохие. И нам в этот момент как никогда нужен кто-то, кто скажет о нас хорошо. Хоть словечко замолвит за нас. Да, и вот этот новый взгляд на Христа, который, мне кажется, старый, давно забытый, который надо воскресить и просто понимать, что мы иногда забываем на себя посмотреть глазами неба. Увидеть себя глазами Бога. Вот. И мы это упускаем. Вот. И поэтому этот взгляд немножко более полный у Иова, чем ныне современный.
Ну, здесь, да, как бы можно в пространную дискуссию по поводу древнего человека и его ощущения, да, Творца и Бога, да, потому что, знаешь, я все время вспоминаю, это, по-моему, гениальный абсолютно эпизод из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, где, естественно, он такой полусовременный мифологический сюжет, он берет абсолютно библейских персонажей, да, вот таких, и вообще многие киноведы, есть такая теория о том, что Тарковский снимал один фильм просто во многих частях, да, то есть вот, и в «Мартирологе» у Тарковского очень интересная есть фраза, он говорит, ну, пора заканчивать снимать фильмы о себе, я уже устал, да. Вот, и там, значит, такие три мифических персонажа, соответственно, сталкер, пилигрим, да, вот это верующий как раз, вот прям вот, ну, настоящий русский богоискатель, да, вот он знает Бога и пытается привести к этому Богу двух скептиков, да, ученый и писатель. Как ты понимаешь, Стругацких все там имеют имена, у Тарковского этих имен нет, кроме, наверное, дочери, мартышка, да, там вот сталкера. Так вот, там очень замечательно писатель говорит, как было хорошо в Средневековье. В каждой церкви был Бог, в каждом доме был домовой, да. То есть говоря о том, что людям не нужно доказывать было, да. Людям не нужно доказывать присутствие Творца. Людям не нужно было, потому что они понимали, что, ну, вот он в центре Вселенной, да. И человек, уходя от этой парадигмы, он, в общем, сталкивается с очень большими проблемами, о которых мы, ну, в общем-то, отчасти говорим в наших передачах. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что Теос Медиа — это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Ссылочку вы можете найти в описании к видео. Вы можете пройти по ссылке и просто перечислить любую сумму, которую вы можете и хотите пожертвовать. Мы очень рады, что вы с нами. Благодаря вот вашей помощи наши эфиры могут услышать и увидеть еще многие люди, услышать Евангелие Иисуса Христа. И также, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы сейчас вот увидите наверху вот этот телефон. Вот над Петром практически появился. Вот здесь вот, да. И, во-первых, это абсолютно бесплатно и анонимно. И мы очень рады вам помогать. Давай, значит, продолжим тогда наш. И мы продолжаем разговор о том, в общем, чем отличается современный человек от древнего. Ну, у нас нет древнего человека, мы можем только по каким-то древним текстам судить. Вот, в частности, книга Иова, она сообщает, это древнерусский текст. Я помню, у нас совершенно замечательный был преподаватель, который ученик самого, как ты понимаешь, главного специалиста, да, академика Лихачева, ученик которого сегодня известный писатель, я имею в виду Евгения Германовича Волдаваскина. Mm-hmm. Да? Если вы, например, там не читали его «Лавр», то он какое-то представление о древнем человеке дает, то есть о древнерусском человеке дает, и о средневековом человеке дает, да. Вот, но все-таки мы встречаемся, все равно, вот мы берем эту книгу, и мы уже с Петром много раз говорили, что такое впечатление, что книга написана для нас, для современников, и, в общем, как бы...
Актуальность высокая достаточно.
Актуальность очень высокая, и как будто бы ничего не изменилось. А что может измениться в грешном человеке? Вот просто в человеке что может измениться? Игрушки стали дороже. Вот, рабство завуалирований, вот, сегодня люди просто сами себя продают в рабство, я имею в виду вот самые разные, да, банковские услуги и так далее, и тому подобное, но на самом деле потребности и грехи, и наши вопли одни и те же.
Да, и главное, что религиозность остается такой же, то есть люди пытаются вступаться за Бога, и они вступаются каким-то странным образом в ущерб человеку. И это самого Иова очень раздражает. И это современно. Это современно, потому что мы сегодня можем наблюдать картину, когда, вступаясь за Бога, людей обижают, унижают, принижают их и заставляют признаваться, ну, в чем-то таком страшном. И уже, знаешь, иногда вопросы стоят такие, что, ну, стоит ли признаваться в том, чего ты не делал. Угу. Да. Но он навешивает всего, и поэтому удивительно, что Иов находит в себе силы отвечать. И находит силы отвечать, и ищет... Кстати, это очень интересно, что, не найдя защиты у людей, не найдя правосудия у людей, он начинает искать у неба. То есть, с одной стороны, это правда, он обвиняет Бога во всех своих бедах, он говорит, что Бог воюет против него. С другой стороны, он понимает, что кроме Бога ему не найти заступника. Потому что все, что говорят друзья, а сейчас мир весь сомкнулся, вот в этой ситуации кроме друзей ни у кого нет, просто весь мир сомкнулся на этих друзьях. И весь мир ему говорит в лице друзей, что ты что-то должен изменить в своей жизни, ты должен покаяться, ты что-то должен там, сообразить со своей старой жизнью. Вот, а Иов говорит, да нет, ребят, со мной все в порядке. Он более того говорит, не со мной непорядок, а с вами непорядок, с вашим представлением о Боге непорядок. Вот. И, конечно, он ищет защиты и свидетельства у Бога, потому что больше нигде ее найти нет. Это старая русская традиция, если уже о России говорить. Книга-то еврейская, а традиция русская.
Вот интересно, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот Андрей написал нам: приветствую, братья, приветствую, Андрей, очень рада вам. С кем бы вы вступили в спор, с Иовом или с его друзьями? Напишите, и какие бы вопросы вы задали друзьям или либо Иову? Интересно, вот на чьей бы стороне вы хотели поострить свои копья, ну, грубо говоря, да, вступить в дискуссию. А ведь это очень важно, потому что, когда мы читаем книгу Иова, это одна из, во-первых, конечно же, эта книга показывает, какой была литература. Это, ну, как бы мне это, как филологу, это интересно, потому что она показывает, какой была литература. Литература была драмой. Да? Ну, то есть похоже, это драматургия, похоже, да. Да, это пьеса. Да, мы видим, мы бы сегодня назвали это пьесой, и тогда просто бы это назвали драмой. Да? И, в общем-то, такое впечатление, что это специально, знаешь, вот специально такая академическая штука для театра, да, вот, казалось бы. Да?
Все прописано в ролях.
Да, все прописано в ролях, поэтому, например, там Гёте ничего не выдумывает, да, он берет книгу Иова и просто переписывает ее, создает своего Фауста на основе книги Иова, делает Иова гораздо более просвещенным, да, таким, ну, в общем, честно говоря, мне Иов как-то посильнее симпатичнее, чем его Фауст, ну ладно. Да, вот он пытается такого современного Иова 18 века написать. Вот. Но еще очень интересно, знаешь, я заметил, что вот эти нотки книги Иова, они проявляются и в современной, например, драматургии. Совершенно замечательный один из моих любимых американских писателей современных, Кормак Маккарти, своей пьесе, да, Sunset Limited, которую там у нас... Она, кстати, переведена на русский язык, ее можно просто текст даже найти. Кроме того, что есть еще и академическая такая телевизионная постановка двух известных голливудских актеров. Да. Томми Ли Джонс там играет. Он ставит, как режиссер, играет одну из ролей, вот, такого скептика как раз. И играет Сэмюэл Джексон, если я не ошибаюсь. Такого баптистского проповедника со стажем, да, и сталкивает их вдвоем. Да. Мне кажется, это та же схема книги Иова.
Ну, похоже на правду, потому что здесь в роли таких вот религиозных лидеров выступают друзья, а в роли несчастного оступившегося или скептика, или человека, который вот меняет свои взгляды на жизнь, выступает Иов. И, конечно, в исполнении Сэмюэла Джексона и Томми Ли Джонсона, конечно, интересно посмотреть.
Ну, там Сэмюэл Джексон все-таки искренний, чем друзья. Да, там вот единственное, что, ну, Кормак Маккарти был бы, не был бы Кормаком Маккарти, если бы он взял бы и просто повторил бы идеи, да, книги Иова. Там как раз другая штука, да. И очень интересный вопрос. Если вы не смотрели, вы можете посмотреть замечательный фильм. Там час небольшим, называется он «Вечерний экспресс на Sunset Limited». На самом деле он просто Sunset Limited называется. И там вопрос в конце второй. Окей, хорошо, мы хотим спасти грешник. То есть мы хотим, чтобы грешник получил спасение. Грешник, ну, как бы осознал, да, свою нужду в Боге, или, по крайней мере, вот как-то увидел в своих проблемах нужду в Боге, да? А что будет, когда мы проиграем? То есть, если мы проигрываем, да? И вот этот вопрос очень, ну, мне кажется, серьезный, да, для, скажем, героя. Он его, скажем так, ну, такой мягкий спойлер, он как-то для себя его обыгрывает. Нельзя сказать, что вот он понимает, что с ним произошло, да?
Ты знаешь, вот такой взгляд дает новые вопросы, и я бы сказал, что если мы уж говорим о том, что у друзей есть причины искренние причины спасти грешника, да, то есть они идут спасать грешника, они идут вот, помочь человеку, но не способны помочь в силу своих убеждений, в силу своих взглядов, то у меня вопросы тогда, сколько таких вот спасателей сейчас действует в мире, спасая грешников, таких как Иов? Ведь что получается? Получается, что для них самое главное – покаяние и возвращение к нормальной жизни. А для Иова самое главное – начать диалог с Богом. То есть просто услышать Бога. И тогда, получается, мы ставим на вот это, простите меня, не сожгите меня на костре, друзья мои, на чашу весов поставлено знание Бога и спасение. Потому что друзья тоже спасают Иова, у них тоже хорошие мотивы. А Иов уже ничего не хочет, он просто хочет услышать Бога, он просто хочет получить ответы на свои вопросы. И здесь у нас стоит, с одной стороны, желание спасти человека, покаять его, вот прям реально покаять, а с другой стороны, искреннее непонимание, что происходит. И вот эта искренность, судя по всему, превышает то, что хотят сделать друзья. Потому что их действия, они довольно-таки, ну, как это сказать, штампованные. И сегодня по этому штампу действуют все, и даже пасторы действуют. Если с тобой случилось несчастье, тебе нужно посмотреть, что же с тобой не так. У Иова более открытый взгляд, он говорит, да нет, со мной все в порядке, с вами не в порядке. Но я хочу услышать Бога, потому что я хочу понять. И вот этот поиски Бога оказываются более важным моментом, чем формула спасения. Потому что формула остается формулой, ее надо заполнять еще жизнью. И где вот искренности больше? Где живости больше? Где жизни больше? Чего ищет Бог в нас тогда? Что ему понравилось в Иове? Иов очень сильно ругается, он там не попадает иногда, и он реально обвиняет Бога во всех грехах своих, ну, то есть во всех...
Не в своих грехах, скорее в боли, да?
Да, в боли. И он выдвигает претензии, и оказывается, Богу это нравится больше, чем такая рафинированная религиозность, которая отметает всякую вину Бога.
Потому что вот как раз скажем, словах Иова есть диалог. Да? В словах друзей этого диалога нет. Есть монолог уже все решивших людей.
Да, уже да. Есть формулы готовые. Ты что, не придумывай велосипед? Вот сделай так, и будет так. Вот, поступи правильно, и получишь правильный результат. Иов говорит, я так жил до этого, я понимаю, что это не так, и все он выдвигает, и он говорит о несправедливости в этом мире, и он говорит о потребности в защитнике, в том хотя бы, кто бы его увидел со стороны, и он спорит с Богом, на что друзья просто не осмеливаются. И получается, что искренность для Создателя более живое, более такое целостное, то, за что можно ухватиться. А вот религиозность – это что-то, за что ухватиться нельзя. Правильная, по всем параметрам правильная религиозность. Если просто вычленить из вот этого произведения слова друзей, то это готовые проповеди с кафедры. Бог велик, вам нужно покаяться.
Часто и становится.
Да, да. И самое интересное, понимаешь, что мы по факту жизни, я это вот видел, по факту жизни многие становятся на стороне Иова, но действуют как друзья. Действуют как друзья. То есть они... Вот самый главный вопрос, который вот иногда задают, так чему же все-таки научился Иов? Это хороший вопрос. Угу. Но мне кажется, более важный вопрос, чему научились друзья?
И научились ли?
Научились ли вообще друзья?
Ну, слушай, не научиться очень сложно, потому что, это, знаешь, как в... Значит, в античной драме, если уж тут тоже так опять уйти в филологию, да, в античной драме ведь, если внимательно читать классические образцы античной драматургии, именно драму, да, не комедию, вот, которые, кстати, чисто количественно, процентно меньше в наследии, чем драм, чем трагедий, да, античных. Так вот, обычно авторы все время ставят свою группу в просто безвыходное положение, да, и что у античных авторов точно есть, да, то есть они ставят, и ты читаешь или смотришь, например, да, на сцене, ты думаешь, ну все, это конец. Как бы, ну, ну, ни спецназа, ничего не будет. То есть его просто нет, он тут вот прям рядом, рядышком лежит, вот в ближайшей канавке. Там вот копья даже, наконечники видны, да? То есть он один, ему конец. Что будет, да? И античные авторы это считают, кстати сказать, некоторые исследователи, что говорят, ну, они не знали, что делать. Вот они поэтому и так называемые придумывали бога из машины, да, спускались, значит, высшая сила, там, божество, которое вот вступается за него и спасает его в конце концов, да? Вот, но мне кажется, античные авторы как раз говорили, что человек в своей жизни, погнавшись за справедливостью, может только разрушать.
Ну, не знаю. Я могу сказать, ты просто меня уводишь на твою поляну, на которой я очень мало что понимаю. Одно понятно, ты пытаешься донести до меня простую мысль, и до слушателей, наверное, что сценарий Иова довольно-таки распространен сегодня среди авторов. И это такая основополагающая вещь, на которую стоит обратить внимание, чтобы понять многие-многие-многие произведения. То есть мы столкнулись с произведением, ну, если не первоначальным, то одним из самых первоначальных, да, который положил один из самых важных сценариев. То есть и в этом поиск Бога, искреннее несогласие с ним для Бога оказывается более важным, чем рафинированная религиозность, которая точно знает, как правильно поступить, и не думает. И в этом смысле, кто хоронит Бога? Тот, кто спорит с ним, или тот, кто точно знает, как Бог поступит? Для кого Бог более живой? Тот, кто испытывает боли и требует внимания к себе, к своей ситуации, или тот, кто живет хорошо и точно говорит, лишь бы не трогать его, не буди лихо, пока тихо, и вот все. Вот мне кажется, что друзья его похоронили его в каком-то смысле. То есть им живой Бог, отвечающий вот и действующий, как с Иовом, не нужен. А Иову уже ничего не остается. Он в такой ситуации, когда ему только нужен ответ, ему уже ничего не надо. Ему смерть близка, и он хочет получить ответ. В этом смысле очень интересно посмотреть именно на современную жизнь людей, чего они больше хотят, чего они хотят, когда приходят в церковь, чего они ищут там. Почему они приходят каждое воскресенье в церковь, ну или не каждое, почему они поют псалмы, почему они дают десятину, почему они служат в церкви, что они делают? Потому что это правильно, потому что это правильная религиозная формула, потому что она приводит к спасению. Или что они ищут? Люди, в принципе, должны задаваться вопросом, зачем я это делаю? Кому это надо? Кто от этого выиграет?
Знаешь, у меня есть один... ты же знаешь, что я твой главный иллюстратор. Сейчас будет иллюстрация, дорогие друзья. Да? Значит, пока... Значит, в каждой части проповеди, вы же понимаете, должна быть иллюстрация. У Петра сегодня с иллюстрациями не очень. Из-за него буду стараться. Значит, рассказал мне служитель церкви, мой друг. Значит, приходит... И он видит, что приходит женщина, ну, верующая, да, вот, которая посещает церковь, член церкви, как бы мы сказали, да, значит, с ним постоянно приходит муж. Вот. Он понимает, что, ну, как бы он никакой жизни, ну, в жизни церкви не участвует. То есть вот он приходит и уходит с ней. Очень хорошо, ну, видишь, поддерживает. И он решил поговорить с мужем. И она как бы намекала, что мы могли поговорить вот с ним, вот, мол, повлиять на него. Там, да? Ну, давайте я поговорю, почему нет. Я уже давно хотел. И он, значит, садится, они что-то рассказывают. Он там, у него свои там, ну, идеи насчет религии Бога, естественно. Да? И он, ну, значит, спрашивает. Говорит, а слушайте, а вы, ну, Новый Завет читали? Он говорит, ну, а зачем мне это нужно?
Прекрасный ответ. Зато честно.
Да, но и самое интересное, что потом он начинает копать и говорит, что, слушайте, ну а как вы себя идентифицируете? Вы верующий, неверующий, там, ищущий? Ну вот как вы себя идентифицируете? Он говорит, ну я верю, да, это однозначно. Он говорит, а ну, каким образом можно верить, не зная, собственно, что хочет Бог, да? Там, как он хочет с вами поговорить, то есть не читая того, что Бог сказал, в общем. Он говорит, ну, здесь есть одна маленькая, маленький овраг. ямка маленькая. Он говорит, если ж прочитал, то что это ж надо все исполнять.
Это замечательный ответ. Я несколько раз слышал от людей что-то похожее. Один из самых ярких ответов был такой. Мы одного молодого парня пригласили на «Основы христианства». Это такая группа, ну, типа «Альфы». Мы знакомились с основами веры, вот о спасении говорили, о Христе много на основе Евангелия от Марка. И когда курс кончился, ну, там задавались вопросы, что-то, что вы выбираете, следовать за Христом или, в общем, как обычно жить. И парень этот, судя по всему, не хотел выбирать Христа. Он сказал, слушайте, а как я теперь буду жить, если я все знаю это? Зачем вы мне все это рассказали?
Ага.
Вот, и это хороший, честный вопрос. Честный вопрос. Мне нравится. Вот.
Видишь, смотри, идея... Вернемся к книге Иова после наших иллюстраций. Да, потому что реальность взаимоотношений с Богом, она гораздо, скажем, сложнее, чем она как бы показана в каких-то схемах, которые мы можем увидеть в проповеди. Не все проповеди — это просто схема, да? Да. Вот. И простые схемы. Да. Я считаю, что хорошая проповедь, она должна побуждать человека самого отвечать на вопросы, а не отвечать за него на все вопросы. Здесь первый, второй, третий, четвертый, вот, помолимся, братья и сестры. Да? Вот. Она нужна просто, она важна, но мне кажется, еще важно, чтобы человек сам учился отвечать на вопросы, которые, ну, в общем-то, есть и должны быть, да, в жизни человека. Здесь еще, знаешь, что важно? Смотри, мы перешли к тем фрагментам, да, в книге Иова, где Иов начинает искать заступника. Но что его побуждает искать заступника?
Ну, мы уже сказали, это друзья, которые... Вот, или тот мир, который его сейчас окружает, в котором он не находит справедливости. И в котором он не находит понимания. Вот все, чего ему не хватает здесь на земле, он начинает искать на небе. По сути дела, это путь всех людей, которые, сталкиваясь с жизнью здесь, понимая, что они не могут найти вот в современных, ну, я не говорю там, просто в современных суждениях правды, да, и есть люди, которым социум не очень помогает, да, и они, это последняя инстанция, это небо. Вообще в русской традиции найти доброго царя, ну, вот пойти батюшке царю пожаловаться, это как бы... Правильно, да, но мне кажется, она вот исходит из традиции обратиться к Царю Небесному за последней правдой. И человек верующий и неверующий, они обращаются вот к некой высшей силой, да, за этой справедливостью все равно. И единственное, вот с разным результатом только, да, получается, что неверующий как бы не находит справедливости здесь. Он обращается к небу, задает вопросом, ну что же, вот справедливости нет, где же ты, или вот там высший разум, или Бог, ну, вот почему ее нет? И он обижается, он не находит ее здесь, и он говорит, ну раз справедливости нет, значит тебя нет. Потому что где-то подспудно у людей есть знание, что если Бог есть, то он и есть заступник, судья, справедливый, тот, кому вот вложен меч воздаяния за несправедливость, за все зло.
Знаешь, почему это возникает? Ты, кстати, задумывался, почему вот именно такой подход, и это часто, ну, у русских людей это очень явно.
Мне кажется, теория Дарвина объясняет.
Я пошутил. Глубоко копнул.
Я хотел пошутить.
Глубоко копнул, я сейчас пытаюсь представить, что там. Какой, значит... Какая находка, так сказать, археологическая тебя побудила, да, да, такую, но, смелую?
Да. То есть, скажи мне, что это?
А ведь это, ну, это абсолютно, знаешь, такая языческая установка, значит, Бог в силе.
Да, сильный,
да,
Бог.
Да, то есть правда в силе. Да? Кто победил, тот на той стороне и Бог.
Ну,
понимаешь?
Не такая...
Значит, Бог — это вот это последняя инстанция, то есть вот, ну, кто, чей Бог сильнее. Да? Вот это постоянное состязание между там многобожием. Да? И когда приходит вера в единого Бога, как бы ничего не меняется.
Да,
по сути, вот в голове у человека. Да?
Данил Багров, в чем сила, брат? Я вот думаю, что сила в правде. Вот. И мне кажется, это правда. Но только вот этой правды здесь на земле не находят. И поэтому обращаются к небу. И это неверующие люди, которые говорят, ну, если правды нет, значит и Бога нет. Иначе бы он навел порядок.
Угу.
А верующие, они говорят, что да, возможно, здесь правды не найти. Но история, моя история, не заканчивается здесь. И все, что Иов пытается сказать, или где-то подспудно у него есть инсайт, какой-то внутренний, да, он говорит, я здесь, возможно, не найду правды, но мои глаза и я, мы увидим заступника. То есть моя история здесь не закончится, а она продолжится после того, как заступник заступится за меня, вступится и обозначит мою позицию, да, и обозначит, кто я есть. То есть у Иова есть понимание, что, возможно, то есть вот это вот не все. Есть еще посыл вот туда дальше, за пределы смерти. Он уже пытался спрятаться, да, там от смерти, переждать там, да, вот. А теперь он просто говорит, мои глаза его еще увидят. Я увижу, и это уже может быть не в этой жизни. Вот это посыл в вечность. И, конечно, эта книга открывает, ну, как минимум, потребность человека не только вот в этой жизни, а вообще в жизни как таковой, необрываемой смертью. Просто у человека есть такая внутренняя потребность жить, и она не проходит с годами. Я удивляюсь, что именно пожилые люди хотят жить. Это молодежь с ума сходит, там, да, не ценит ее. А именно пожилые люди, пожившие и познавшие, что такое дыхание жизни, они не хотят оставлять эту жизнь. Редкий человек вот так спокойно идет, вот, даже среди верующих. Вот, поэтому я думаю, что вот эта потребность, которая у Иова связана и со справедливостью, и с непониманием, она еще и переходит туда, где он найдет понимание и справедливость. То есть, понимаешь, это очень глубинное осознание того, это глубинное понимание себя. Если я не нашел справедливой жизни здесь, а у меня есть потребность в этой справедливой, красивой и счастливой жизни, то где-то она должна найти реализацию. Если я не могу реализовать ее в этой жизни, значит, есть мир, куда стремится моя душа, где я буду точно жить счастливо, справедливо, где не будет ни друзей, ни врага. Ну, в смысле, друзья, может, и будут, но они будут не в том положении, да. И там я обрету покой.
Прям социалист-утопист просто.
Не-не-не, я просто пытаюсь светскими словами обозначить религиозную идею христианства, вечной жизни. Просто чтобы она была удобоваримой и не такой пугающей, не такой религиозной. Она — это подспудная потребность любого человека, верующего или неверующего. Просто одни ее затыкают и не хотят к ней обращаться, а другие ее воскрешают и ищут пути. Но если есть потребность вот этой счастливой жизни, а вот в этом мире ее не найти, не обрести, то тогда есть место. Если потребность есть, значит, есть место, где она, эта потребность будет удовлетворена. И это возвращает Иова к заступнику, к тому, кто искупит. А он уже сказал, что никто Бога не может заставить прийти на суд со мной, кроме самого Бога. То есть нужен заступник уровня Бога. И вот это вот идея потрясающая. То есть нам нужен свидетель, нам нужен заступник, нам нужен тот, кто нас оправдает, и нам нужен тот, кто будет вообще за нас, кто будет в нас видеть ценность, как в людях, вот просто ценность в человеке. Ведь что пытается сделать враг по этой книге? Он пытается растоптать, раздавить. И друзья сейчас льют воду на мельницу врага. Они пытаются изничтожить Иова и признаться даже признаться в том, чего он не делал. Признаться в том, что он, ну, просто кромешный ад. И если мы немножко дальше последуем за вот этими вопросами, то там последние, там вот перед Илиуем, будут последние четыре, по-моему, главы, которые посвящены оправдательной речи Иова. Я не очень люблю, когда с кафедры говорят, точнее, я очень не люблю, когда с кафедры говорят, я вот сделал вот так вот правильно, или я вот сделал вот так вот правильно, посмотрите на мою жизнь, как у меня все хорошо, или я вот был вот таким. Это вот, ну, какое-то, знаешь, странно, это даже неэтично. Вот. Но Иов именно этим занимается, но он занимается в другом положении. Он сейчас не с кафедры говорит, он заступается за себя, и он говорит, я не могу согласиться с вами, потому что если я с вами соглашусь, я окажусь неправым перед Богом. И он говорит, я вот жил так, так и так. Когда я читаю эти строки Иова, который, ну, просто в струпьях весь, униженный, больной, оставленный всеми там, да, я понимаю, что я хочу прожить, как он. Меня не вдохновляют слова с кафедры людей в белых сорочках и в пиджаках. Но вот речь Иова, больного, убитого и раздавленного, она вдохновляет. Мне хочется прожить жизнь, чтобы мне вот можно было предстать перед Богом. Не потому, что это меня оправдает, а потому, что мне так хочется прожить. Мне так хочется прожить, как Иов, чтобы никто на меня не пожаловался, чтобы я вот помогал вдове, чтобы я помогал нуждающемуся, чтобы я смог останавливать себя в своих каких-то желаниях греховных, да, простите за не светскую риторику. И самое главное, в одной из последних глав, когда он защищается, он говорит: «А если я где был неправ, я признавался, иначе бы я не мог появиться среди людей». То есть он не говорит, что я совершенство. Он просто говорит: вот в данном эпизоде я правее, чем вы, ребята. И я готов перед Богом это отстаивать. Потому что я знаю, там, где я не прав, он уже знает. Не то, что даже он знает. Все знают. Потому что если бы я скрывал, как другие, я бы не смог показаться на глаза. То есть, посмотри, вот это вот... Мне очень нравится этот отрывочек, потому что он приводит меня к мысли о том, что у Иова какой-то странный взгляд на исповедание. То есть он говорит: если бы я скрывал свой грех, то мне было бы стыдно появиться. А так как я не скрываю, то мне можно появиться. И в этом его праведность. И в этом он правее. И он говорит: я не могу от этого отказаться. Это потрясающе. Я хочу прожить жизнь, как Иов. Не в смысле там вот сидеть черепком соскребать там струпья, да. Но я хочу вот, чтобы мне не было, чтобы когда пришли ко мне, я сказал: да знаете, я вот, да, я действительно много чего сделал плохого, но я сделал много хорошего. Не потому что я этим оправдываюсь, а потому что я так хочу жить. Это прекрасная жизнь.
Это же иллюстрация к твоим словам. Теперь, дорогие друзья, иллюстрация. У замечательного писателя, сценариста Фридриха Гринштейна есть хорошая повесть. Называется «Притча о богатом юноше». И там, значит, есть уникальный такой эпизод. У главного героя умирает отец. Очень престарелый отец, в общем, прошедший войну, там все, и первую, и вторую, в общем. Вот, и, значит, такой очень неприятный, он бил жену, жена бедная, там, забитая, там, дети, в конце концов, против него восстали и просто его побили, он уже перестал ее бить, но, в конце концов, она умирает просто от того, что уже от этой вот жизни, да, такой она верующая очень была, очень много читала, и в конце читала, там, «Воскресение Толстого», там, книжка ее настольная была, кроме Библии, да, и Псалтыря. Вот, и, значит, он приглашает, но он неверующий, клоун, да, то есть, вот, значит, приезжает в деревню вот эту, к отцу, там все очень сложно, и, в общем, отец умирает, он приглашает из санатория, где он лечится, собственно, рядом, приглашает врача, и врач такой: вот там, говорит: слушай, какой добрый человек. И он говорит: если бы вот от меня зависело, кого пускать в Царствие Небесное, вот я бы его пустил. Вот, вот это вот он, да, вот этот хороший прям парень, до тех пор, пока он, ну, как потом намекает, он говорит: я не знаю, вы столько сделали для нас, там, ездите каждый день, там, какие-то действительно, ну, медикаменты достаете вообще, которые там не достать, все. Он говорит: ну, уже благодарность уже изобретена. И она оценивается в денежных знаках. И он говорит, а он там не бедный, из столицы приехал, да, и он там все посчитал, ему в тетрадочке дал, он говорит: ну, он говорит, я предполагал, что я могу быть щедрым, но чтобы настолько.
Нет, нет. Это хорошая иллюстрация, но она к Иову
имеет. Да, она, я имею в виду к тому, что если бы от нас зависело, да, вот там проход, да, или спасение, да, туда попадали совсем не те люди, да. Вот мы часто не на то смотрим.
Вот именно. И получается, что Иов, когда он говорит о себе хорошо, он говорит: слушайте, я даже на это опереться не могу. Потому что, что я, да, я просто, я хочу отстоять свою правоту. Но я, это не правота в спасении. Потому что его спасение и его попадание вот в эту счастливую жизнь зависит не от того, как он хорошо прожил, а от того, будет ли заступник. Вступится ли заступник, потому что его позиция очень простая. Неважно, хороший ты или плохой, Бог может сделать все. Он может сделать все. И там есть строчки, мысль очень интересная. Даже злодей, покаявшийся, может быть похоронен вот в мире, с миром. То есть вот это вот потрясающе. То есть он говорит: вот как ты прожил, все от Бога. И поэтому ему нужен заступник, ему нужен свидетель. И мне кажется, что мы не могли не обойти это стороной, потому что настолько она мысль новозаветная, и так она много дает нам понимания, что мы, как ты говоришь, не на то смотрим, не тем оперируем. Мы часто смотрим на то, что мы делаем. А Иову хочется посмотреть на то, что Бог сделает. Ведь то, что в его силах, он уже сделал. И теперь последнее слово за Богом. Ты теперь скажи, Бог. Вот выйди и скажи, прав я или не прав. Скажи что-нибудь. И он понимает, что если за него Бог не заступится, то ничего не будет. У Иова это четкое понимание. У него вот этот взгляд на то, что не он сделал, а то, что Бог собирается сделать. И он ожидает вот этого заступничества от Бога. Вот на это направлен
взгляд. Знаешь, там все-таки у нас не так много времени осталось, но все-таки идея заступника, она ведь порождает еще очень важный вопрос. Да? Вопрос, который задают и верующие, и неверующие по отношению к Богу. Да? Кто вообще, соответственно, виновник несправедливости? Бог? Вот, ну, естественно, если Бог всемогущий, главный вопрос. И это как раз идея заступничества, это очень апологетическая часть книги Иова, да? Потому что там же подспудно вот этот вопрос зреет. А кто, почему тогда несправедливость в мире, если есть справедливый Бог? Если он всемогущий, то кто источник несправедливости? Ведь часто именно Бога обвиняют в том, что вот как бы ну, столько несправедливости, и умирает, и войны. Так кто источник несправедливости?
Вот мы в прошлый раз как будто не говорили об этом. Но я тебе могу сказать. Я не готов примитизировать все или там делать все достаточно простым и объяснимым. Мы говорили с тобой на протяжении многих встреч, что есть некое противостояние. Попытка доказать, что человек плох, и попытка отстоять носителя образа Божия, да, и сказать, что вот, посмотри. Мы говорили о том, что зло приключается не только потому, что человек испорчен, а еще потому, что есть потусторонние силы, которые оказывают влияние. Да, что не только наши ошибки, но и влияние... И, что идет, и если война идет, то вот эти потусторонние силы наносят урон. И если мы выступаем на стороне добра, то нас будут бить. Вообще суть войны в том, чтобы наносить урон противнику. И если мы несем урон, ну, бывает часто, что мы несем урон, потому что мы сильно досаждаем врагу. Понимаешь? А досаждать мы как можем? Вот как Иов. Жить правильно.
Слушай, ну тут, видишь, очень-очень скользкая такая тема, да. потому что когда война, это тогда, если мы на стороне добра, там все же ну, со своей стороны на стороне добра. Да. Если ты не мой враг, конечно, вот, да. Но ты это точно не на стороне добра.
Да, я понимаю. Но вопрос, я просто пытаюсь обозначить вот картинку, которую представил автор вот книги Иова, да, и мы вот в этой парадигме существуем, и она очень на самом деле ложится на нашу жизнь, да, то есть нет такого, что вот Бог во всем виноват. Но и он тоже причастен к этому. И ты знаешь, как он разобрался со своей причастностью. Да? Все претензии он снимает своим сыном. Да, ну, да. У тебя есть претензии к Богу, он их принимает, и он расплачивается. Потому что один из самых...
По сути, он все претензии он снимает самим собой.
Да, самим собой, да. То есть зачем он оставил нам выбор? Вот вопрос. Да, и вот в Эдемском саду. Зачем? Он же знал, что все так приключится. Да, он знал. Это цена. Цена нашей жизни. Потому что жить вечно вот с пороками нельзя. Оно приведет просто к смерти. Это естественный ход событий. Вот. И даже без ада. Ну, ад — это просто естественная часть вселенной. Там, да. Я не социалист-утопист, не надо меня в этом обвинять. Просто для меня естественно.
Заметьте, не я это сейчас сказал.
Просто для меня это естественно. Да. Если ломается машина, она в конце концов ломается, останавливается. Если человек сломан, он рано или поздно умрет. Но в жизнь входят не сломанные. В жизнь входят работающие. И вот для этого все придумано. И получается, что все ответы снимается Христом, заступником, о котором говорит Иов.
И это хороший финал сегодняшнего разговора, потому что на самом деле действительно мне кажется, что это очень важный и апологетический, повторю, да, апологетическая тема, апологетический мотив книги Иова о том, что все равно все упирается в один вопрос. Да? человеческой испорченности, при этом Бога, который заступается за человека. Человеческая неспособность созидать, и при этом Бог, который через человека может созидать. Да? Сверхъестественный Бог может сам созидать. Да, но даже в Евангелии мы читаем, что если эти люди умолкнут, то камни возопьют.
Да.
И это очень важно. Поэтому большое спасибо, Петр, что сегодня пришел. Дорогие друзья, каждый четверг мы говорим, вот уже несколько передач подряд мы говорим о сложных вопросах книги Иова. Присоединяйтесь к нам, пишите нам комментарии. До свидания и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.